Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Наш сегодняшний собеседник – выпускник биофака МГУ имени Ломоносова. Он не понаслышке знает, что такое утечка мозгов за границу. Он учился в аспирантуре и работал в Иллинойском университете в Чикаго. Затем переехал в Германию и 7 лет отработал в Институте Макса Планка, одном из ведущих центров фундаментальных научных исследований. Затем он руководил Институтом вычислительной биологии в Шанхае. Ну а сегодня возглавляет лабораторию в Сколковском институте науки и технологий. Узнаем у него, как переманить ученого и как вернуть его на родину. В нашем эфире Филипп Хайтович, российский ученый-нейробиолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Филипп Ефимович, расскажите, вы же выпускник биологического факультета МГУ. Почему и как вы попали за границу, почему там работали, допустим, а не в России? Там интереснее было, выгоднее?
Я действительно закончил биологический факультет МГУ в кафедре молекулярной биологии в 1995 году. И в то время очень многие профессора уезжали из России за границу, в основном в Соединенные Штаты Америки. Ну и, соответственно, нам, как выпускникам, было тоже интересно поехать поучиться за границей. Тогда было, в принципе, модное направление. Более того, профессора, которые уезжали, им нужны были хорошие аспиранты. Ну и, соответственно, так как в Америке не всегда им удавалось себе найти самых лучших аспирантов, они с удовольствием брали хороших аспирантов из России. Ну и вот я оказался одним из таких вот подобранных аспирантов. Ничуть об этом не жалею. У меня действительно получилось. Я попал в очень хорошую лабораторию профессора Манкина. Там многому научился. Но после этого, после того, как я закончил аспирантуру, я решил переехать из Америки в Европу. Уже работал научным сотрудником в одном из институтов Макса Планка в Германии в течение почти 7 лет, с 2000 по 2006 год. Потом мне уже, как заслуженному научному сотруднику, захотелось создать собственную лабораторию, и я переехал тогда в Китай. Там был организован совместный институт между обществом Макса Планка и Китайской академией наук. Там я руководил лабораторией, стал одним из ко-директоров института вычислительной биологии, работал там почти 10 лет. Ну, а потом вернулся назад в Россию, в Москву, в Сколтех.
Это речь идет об исследованиях мозга, да?
Я занимался классической биохимией, работал с рибосомами, с антибиотиками, а потом уже, когда переехал в Германию, стал заниматься работой с мозгом.
Если говорить о Китае, вот в последнее время мы слышим, что, допустим, в Китае там больше всего регистрируется патентов на научные изобретения. С чем это связано?
Китай действительно приложил очень много усилий для подъема своей науки. Как вы, возможно, знаете, Китай пережил полный разгром науки своей между 1966 и 1976 годами, десятилетний период культурной революции. И после этого в Китае действительно осталось очень мало современной науки. Им пришлось вынужденно это все восстанавливать. И они восстанавливали во многом не только за счет выстраивания какой-то инфраструктуры современной из своих современных очень хорошо оснащенных институтов, но и возврата ученых из-за рубежа, китайских ученых, ну и привлечение иностранных специалистов. Вот я был одним из таких иностранных специалистов. У нас часто говорят о программе мегагрантов, которая есть в России, и сравнивают с китайскими программами. Это в Китае на самом деле есть несколько программ, и наша программа мегагрантов, она скорее связана с, может быть, сравнена с программой привлечения иностранных специалистов в Китай. Но это очень маленькая, может быть, одна тысячная из той программы, которая есть в Китае по возврату именно своих китайских ученых из-за рубежа. То есть, помимо вот такого аналога программы мегагрантов, у них есть очень серьезная программа, именно нацеленная на своих как бы соотечественников, на то, чтобы они возвращались из-за границы, им выдаются стартовые деньги на оснащение лаборатории на 5 лет, довольно большой грант, потом им выдаются деньги на покупку жилья, которые они должны отработать в течение 10 лет. Конечно, это работает достаточно хорошо. Более того, у них существует очень хорошая программа именно поддержки научных исследований, грантов. У нас есть тоже такие программы. Но в Китае она, конечно, на более высоком уровне финансирования, потому что науки и исследования – это дорогие вещи, это дорогое удовольствие, и китайцы вкладывают очень серьезные деньги, просто раздают их ученым, чтобы они занимались своими научной работой. И критерии оценки достаточно простые, то есть там нет никакого особого кумовства. Если человек хорошо публикуется, у него хорошие работы, он продуктивен, то он практически гарантирован это финансирование получает.
Вы когда переезжали в Россию работать, вы тоже пользовались услугами этой программы «Мегагранты»?
Нет, я, к сожалению, так и ни разу, хоть подавал несколько раз на эту программу, но ни разу не удалось выиграть «Мегагранты».
Большой там конкурс?
Конкурс, да, большой. На самом деле на биологию там выигрывает всего несколько человек в год. Но это ни о чем. То есть, на самом деле, хоть про эту программу много говорят, понимаете, китайская программа, это нужно увеличить, умножить это, наверное, на 1000 как минимум. И несмотря на то, что Китай по населению, он там в 10 раз больше, но масштабы именно программы финансирования для возврата научных работников в Китай, они несопоставимы. То есть это не на порядок больше, даже не на 2 порядка больше. Это, скорее всего, на 3-4 порядка больше, чем эта программа мегагрантов. То есть там привлечение именно вот этих там 2-3 биологов в год. Потом, как я уже говорил, это скорее направлено именно не на возврат соотечественников, а именно на привлечение очень хороших экспертов, что тоже важно, потому что они создают здесь свои лаборатории, центры компетенции, учат за эти годы, за 3 года там местных людей, но это не сопоставимо с программой возвращения именно соотечественников на родину.
Вы сейчас работаете в России, в Сколтехе. Можно сказать, что вы вернулись или вы переехали под определенный проект или под определенную тему?
Нет, я вернулся полностью. Я уже больше нигде не работаю, кроме России, не собираюсь. Да, я вернулся полностью. А почему я вернулся? Ну, во-первых, уже надоело. 20 лет прожил за границей. Но, во-вторых, Сколтех, он предоставляет условия не хуже, чем за рубежом. Если бы не Сколтех, было бы сложнее. Во многом, конечно, на родине работать лучше, а если есть такие же условия, как за границей, почему нет? Ну и, конечно, по семейным соображениям, то есть, когда растут дети, все-таки хочется с ними говорить на родном языке.
Если сравнивать условия самих лабораторий, оснащение, отношения, возможность публикации, участие в каких-то проектах, вот вы работали в 4, да, в 4 странах. Где лучше всего и какие отличия?
Ну, смотрите, в принципе, по удобству работы, конечно, в Америке самые благоприятные условия, потому что там все налажено настолько. Ну, просто для примера, сколько вам нужно времени для того, чтобы для лаборатории получить какой-то реагент? Вам нужно вот провести эксперимент, вам не хватает какого-то порошка. А в Америке вы просто спускаетесь на первый этаж, там большие компании, как вот эти магазины свои, вы туда спускаетесь и берете нужный вам порошок, расписываетесь в книжке прихода-ухода в канцелярской и идете в лабораторию, делаете эксперимент. То есть никакой задержки нет. Ну, в крайнем случае нужно заказать, на следующий день он придет. А в Германии нужно уже пару дней подождать. В Китае нужно подождать пару недель. В России нужно подождать пару месяцев обычно. А иногда может совсем не прийти, потому что некоторые реагенты из-за границы до нас не доходят. Есть определенные ограничения. Соответственно, это, конечно, налагает определенные условия, как бы задержки в проведении эксперимента.
А по зарплатам?
Ученым за границей платят неразумно много, я могу честно сказать. Потому что, ну, в принципе, ученые, как бы, они и так работают, у них интересные. В принципе, можно было платить и меньше, но в Америке, так как у них в свое время денег было хоть отбавляй, они ученых специально привлекали со всего мира, собирали, а для этого они платили ученым много. А так как американцы платили ученым много и подняли вот эту планку, то, соответственно, и если другие страны хотят, чтобы ученые не уезжали, им приходится тоже задирать эту планку повыше. Поэтому зарплаты, вот, ну, вот в Сколтехе хорошие зарплаты, я знаю, сейчас в России тоже в каких-то местах подняли. Но ученые избалованы, конечно, тем, что за границей, особенно в Америке, так как изначально у них был вот этот план туда пылесосить все мозги, они намеренно делали для ученых хорошая зарплата, и ученые, несмотря на то, что они, может быть, практически делают не так много, какую-то там свою экспериментальную работу или научную, или теоретическую, не так занимаются своим любимым делом, и могли бы, в принципе, делать это и за меньшие деньги. Но из-за вот этой политики американской все избалованы тем, что зарплаты высокие. Но для ученых, на самом деле, очень важно, чтобы были именно условия для работы. Понимаете, чтобы была хорошо оснащенная лаборатория, чтобы было вот это вот финансирование. И вот что в Китае они хорошо сделали, они это поняли. То есть там зарплаты, может быть, пониже, чем в Америке, но зато достаточно легко получить финансирование на научные проекты. То есть в Америке там вы замучаетесь сейчас, чтобы получить грант, вам придется преподавать его несколько раз, еще не факт, что вы его получите. А в Китае там вероятность успеха, ну, была от 30 до 50%. То есть если вы написали 3 гранта, то один вы точно получаете, и он большой, и он вам достаточен для того, чтобы вы несколько лет работали и ни о чем не думали.
Я слышала от ученых такое мнение, что вот эта грантовая система, которая сейчас и в России, она не то чтобы не хороша, просто ученые не видят перспективы. То есть грант дается на какое-то там время, там 1, 2, 3 года, а дальше непонятно, что будет это с лабораторией, с этой работой.
Ну, это правда. Ну, это в основном, вот, например, для мегагрантов, там, на 3 года, а дальше что? И, конечно, ученые возвращаются назад. Действительно, вот в том-то и дело, что в Китае они создали такие условия, что ученые не беспокоятся о том, что через 3 года у них не будет гранта. Они знают, что если они за это время опубликуют статьи и, как бы, покажут свою продуктивность тем или иным способом, может, не обязательно опубликуют статьи, сделать какое-то изобретение или внедрят что-то, то они следующий грант получат, и на следующие 3 года у них опять деньги будут. Потому что финансирование достаточно.
А для самого ученого, его для работы, для каких-то открытий фундаментальных, важно, в какой стране это происходит? Или вот вы, допустим, сегодня работаете в России, завтра, может, переехали в США или там в Канаду. Для вас вот лично эти переезды, они на карьеру или что-то, на сам вот результат вот научный влияют или нет?
Нет. Понимаете, лаборатории, они, в принципе, абсолютно одинаковые. Вы находите в лаборатории в Америке, в Китае, в Германии, в России. В принципе, никаких особых отличий нет. Поэтому, если есть возможность работать на родине, почему нет? Ну, часто бывает такая практика, что, например, человек, не знаю, из Германии, или это вот сейчас из Китая, многие все равно едут в аспирантуру или на должность научного сотрудника, или в Америку, или в какую-то другую страну, а потом просто возвращаются, потому что они просто получают этот международный опыт. Это хорошо. На самом деле, американцы, они там, можно сказать, за свой счет повышают квалификацию этих сотрудников, а потом эти люди возвращаются. Ну, вот представляете, сколько денег уходит на человека, которого там, не знаю, 30 или 35 лет. Он учился в школе, в институте, потом он работал в какой-нибудь лаборатории, где несколько миллионов долларов было потрачено на то, чтобы он делал под руководством своего начальника эти эксперименты, публиковал статьи. Он набрался опыта. То есть этот человек, на самом деле, он стоит больших денег. Конечно, таких людей лучше за границу возвращать.
И он принес какую-то пользу этой же лаборатории? Не только на него тратили деньги?
Да, он принес пользу, но, понимаете, лучше, конечно, что вот люди, которые наработали какой-то практический опыт, особенно из хороших лабораторий за рубежом, их выгодно каким-то образом заполучать обратно, потому что на них были потрачены ресурсы. Ну, понимаете, человек, на самом деле, для того, чтобы в современной науке что-то полезное делать, ему нужно учиться, ну, практически до 30 лет. То есть пока ему там 20-25, он еще только на вспомогательных ролях. Он еще не готов к какой-то самостоятельной, продуктивной работе. И только начиная с 30, у него начинается именно вот пиковый период. То есть первые 30 лет в него нужно вкладывать. А потом можно собирать результаты. Китай так сейчас и настроил свою систему, что он сначала обучает людей, потом они иногда уезжают. И где-то вот когда им 30-35, они их всех забирают назад уже на позиции или ведущих научных сотрудников, или руководителей лаборатории. Эти ребята уже в Китае обучают новые поколение специалистов, создают свои собственные лаборатории, и потом уже многие из тех, кого они обучили, уже так в Китае остаются. Мне кажется, в России имеет смысл делать что-то подобное, и это было бы хорошим подспорьем. И на самом деле, я думаю, многие бы вернулись, если были бы созданы условия не только по каким-то персональным зарплатам, хотя это тоже важно, а скорее просто по условиям того, что они действительно могли быть уверены, что они через 3 года, через 5 лет могут получать достаточное финансирование для своих исследований. Потому что ученым самое важное, чтобы они могли получать достаточно денег, чтобы ставить свои сумасшедшие эксперименты.
В нашем эфире был Филипп Хайтович, нейробиолог, профессор Сколковского института науки и технологий.
Интервью на радио «Спутник».